Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бриллианты и булыжники Бориса Ширяева. Прозаик, эссеист, историк, в молодые годы узник Соловецкого монастыря, в годы войны коллаборант, затем перемещенное лицо, житель Италии, один из самых известных русских писателей второй волны эмиграции. Известных, но приходящих в своем полном объеме к читателю только в последние годы. Благодарить за это нужно моего собеседника Михаила Григорьевича Талалая, проведшего большую и тщательную работу по собиранию и выпуску наследия Ширяева. Нет нужды рассказывать ширяевскую биографию, потому что различным перипетиям жизни Бориса Николаевича и будет посвящена сегодняшняя беседа. Вы ведь из тех исследователей, кто открыл одну замечательную книжку Бориса Ширяева, и она пошла по всему земному шару, несколько раз уже обошла волнами радости. Правда ведь это были записки продавца кукол?
Да, и дорогой Иван должен, может быть, публично выразить свою благодарность, потому что в первый раз мы заговорили о Ширяеве в вашем доме, когда я в первый раз приехал в Прагу. Был у вас в гостях, и «А как там Ширяев?» Вы меня спросили, и вот мой ответ. Мой ответ спустя годы, что действительно так получилось, что я оказался главным публикатором Ширяева, и, в общем, уже вышло несколько книг, и, в частности, та книга, которую вы упомянули, наверное, нуждается уже в каком-то переиздании, потому что у меня столько теперь знаний накопилось про этих несчастных DP, Displaced Persons, вторая волна, перемещенные лица. И, конечно, Ширяев один из самых ярких ее представителей. Хотя я им столько сейчас занимаюсь, что у меня некоторые представления о нем сместились. В частности, я считаю, что он не есть представитель второй волны, потому что по своему образованию, по своему происхождению, формированию, он, в общем-то, больше тяготел к революционной России. Он не был тем уже молодых советских людей, которые попали в жернова Второй мировой войны. Более того, сам Ширяев, это моя идея у меня была давнишняя, но публикую вот последнюю книгу, я вдруг в одном его очерке наткнулся на один очень краткий эпизод его бурной жизни во время гражданской войны. Он бежал во время гражданской войны на территорию Ирана. Но там его пограничники поймали и буквально продали красноармейцам за какую-то там мзду или какой-то оброк. Он даже называет эту цифру. Иранские пограничники выдали беглого белогвардейца, сдали его красноармейцам. И поэтому он пишет, что он несколько дней был эмигрантом первой волны, не употребляя, понятно, этого слова, его эпоху, старая эмиграция и новая эмиграция.
Ну, в общем, поэтому это характерно для многих тех образованных людей, которые попали в результате войны Второй мировой в Западную Европу, а некоторые и до этого были в Европе. Например, это судьба большинства русских эмигрантов, живших в Прибалтике в межвоенные годы. Они были первой волной, а потом они стали второй, да?
Да, такие смычки очень интересные. Но политически Ширяев все-таки не примкнул к первой волне по разным причинам. В своей книге «DP в Италии» он описывает его вот расхождение. У него уже был советский опыт, и у него другое было мировоззрение. И он считал, что первая волна уже как-то оторвалась от реальности. В частности, у него в «DP в Италии» есть там главка, посвященная Вячеславу Иванову, где он дает несколько ироничный портрет этого мэтра, живущего в такой вот башне, весь в Серебряном веке, и, в общем, там. И есть у него еще интересная такая символическая деталь нисхождения с первой эмиграции. Он был страстным поборником реформированной орфографии. То есть он уже не мог писать на старой орфографии. И со свойственным его энтузиазмом и таким пассионарностью он защищал новую орфографию. У него есть одно эссе, которое называется «Проклятая буква Ять». то есть сходка на этой букве, и в ней он выражал, что, конечно, выражал уже свои новые какие-то политические и культурные, может быть, в первую очередь, какие-то свои воззрения. Итак, вот это «Дипи в Италии», книга уникальная, потому что описывает вот эту эпоху второй половины 40-х годов в Италии. И надо сказать, что в Италии этот эпизод, огромный эпизод, то есть этот сюжет, он до сих пор несколько так прикровенно. То есть сами итальянцы не любят заниматься этой темой и не знают ее, надо сказать. То есть вот присутствие массы дипийцев, русских, прибалтийцев на территории Италии, печальные эпизоды их выдачи, эпизоды, когда СМЕРШ прочесывал эти лагеря под Неаполем или в Риме и выдавала, будем придерживаться этой терминологии, новых эмигрантов. Ширяев описывает, как он скрывался во время этих комиссий, точнее, он участвовал в этих комиссиях, но он уже знал, что нужно притворяться мигрантом первой волны, поэтому он, так сказать, мимикрировался под старую миграцию, и смершевцы теряли к нему интерес. Я пытался найти архивы этих лагерей многочисленных, но не так-то просто. В общем, после закрытия вот этого ИРО, этой организации международной, ну, по сути, на американские деньги, в самих вот этих городах мне говорили, что мы не знаем, что это было. В частности, свою, наверное, лучшую книгу «Неугасимая лампада» Ширяев писал под Неаполем, в местечке, которое ему нравилось. И он писал, что они вытянули счастливый билет, попав в этот лагерь. Но ему явно не нравилось название этого места. Оно называется Пагани. Вот. И поэтому он на своей книге «Неугасимая лампада», он как последнюю точку, где он писал эту книгу, он написал «Остров Капри». Естественно, что Капри звучит лучше. Тем более, что, в принципе, с берега, с Пагани виден остров Капри. И, возможно, Ширяев несколько строчек, я уверен, что там, может быть, даже ему не удавалось заночевать из-за дороговизны этого острова, вдобавок он был беженцем, эмигрантом.
Или это такой город-китиш для русского верующего,
да,
человека.
Да, город-китиш, это понятие очень важно было для Ширяева, и он не раз к этому образу возвращался. И вот в Пагани я специально ездил, ходил к местным историкам, краеведам. Он говорит, да, мы знаем, было что-то там. У нас сначала американцы там были, военный дом отдыха для американских военных. Потом жили какие-то странные люди, мы о них ничего не знаем. А сейчас там городской парк.
Скажите, в слове «Пагани» в корне нет язычества?
Да, да, конечно, это что-то языческое. «Неугасимые лампады», да, конечно, самое центральное. С этим произведением Ширяев вернулся еще в Советский Союз в конце 80-х годов. Это одна из самых успешных была книг чеховского издательства. Книга действительно незаурядная. И
давайте поясним, что чеховское издательство – это русское издательство в Нью-Йорке, которое выпустило там больше 160 книг, и одна из них – это «Неугасимая лампада» Бориса
Ширяева, которая пользовалась необычайно широким успехом. И мне довелось участвовать в подготовке уже такого образцового издания, которое вышло на Соловках. Конечно, вот эти повороты жизни. Соловецкий монастырь посчитал нужным, чтобы «Неугасимая лампада». И там уже местные историки проверили. Ширяев писал, естественно, так сказать, издалека, поэтому какие-то у него там шероховатости, где-то у него заметили, что у него сдвигаются там какие-то датировки. Поэтому все это очень аккуратно, очень бережно отметили в комментариях. Я написал такой биографический очерк, воссозданный вот в последние годы, уже когда я занимался публикацией его книг. Потому что после ДПИ в Италии произошли разного рода события вот в моей публикаторской жизни. Вышла книга «ДПИ в Италии», которую издавала аргентинское издательство «Наша страна». И хотя я очень аккуратно упомянул, что вот «Наша страна», в итоге ко мне обратился главный редактор, очень деликатно, Николай Казанцев из Аргентины. Написал, что «Михаил, все-таки вот как-то издательство наше еще существует, газета выходит, вы публикуете, вот не спросясь, так сказать». Ну, и, тем не менее, после вот первого такого, вроде бы, момента почти конфликтного, ситуация потом стала бурно развиваться, потому что тот же самый редактор «Нашей страны» мне предложил, а почему вам не издать еще чего-нибудь из Ширяева, то, что он публиковал у нас или в каких-то других изданиях? и связал меня с очень важным в этой деятельности моим сотрудником, имя которого я хочу назвать, это Андрей Власенко, врач, медик, живущий в Америке, который большой любитель русской литературы второй волны именно, вот его очень занимает судьба второй волны, и он стал оказывать огромную техническую помощь, то есть он стал искать по периодическим изданиям, забытым, по американским библиотекам и прочим, и затем проводить вот эту техническую, гигантскую работу, на которую редко кто способен, это сканировать эти пожелтевшие листы и переводить их в современную электронную форму. И поэтому уже вместе с ним мы издали целую серию, я бы сказал, публикаций Бориса Николаевича Ширяева. После DP, который я делал один, и, в общем, как редактор, как комментатор и прочее-прочее, следующие книги были таковыми. Это книга «Италия без Колизея», где были собраны очерки Ширяева, в которых он описывает Италию 40-х-50-х годов. Из разных тоже. Он был очень плодовитым писателем. Это и «Русская мысль», и «Часовой», и та же «Наша страна». И поэтому, так как я занимаюсь русской Италией, я поставил для этой книги только «Русская Италия». И этот сборник вышел несколько лет тому назад в издательстве «Алетея», который издал тоже DP в Италии. Затем «Новый поворот». Это очерки Ширяева, посвященные русскому подворью в баре, так как для меня это вообще часть моих исследований важнейшая. И поэтому, обнаружив целую серию его очерков начала 50-х годов, посвященных русским в баре, русскому подворью в баре, подвигло на мысль издать отдельную книгу «Никола Русский». Он так назвал один из своих очерков, посвященный вот этому очагу русской жизни в баре. Уникальное свидетельство. По сути дела, Ширяев тогда был единственный русский путешественник, который в начале 50-х годов добирался. Он, правда, жил в Италии, ему было проще, добирался в баре. В то время строительство русского храма-памятника было остановлено практически. Он своими статьями будировал зарубежную общественность, чтобы как-то помогали, откликнулись. И действительно, я думаю, не без помощи Ширяева, быть может, был этот проект до конца доведен в 55-м году, то есть вот Ширяев еще застал это событие, наконец-то был освящен храм-памятник в баре. Поэтому «Никола Русский», книга. Затем возникла мысль вместе вот с моим сотрудником, соратником Власенко, собрать тематически статьи Ширяева, посвященные русской литературе. И 2 года тому назад вышла книга, которую мы назвали по одной из статей Ширяева «Бриллианты и булыжники». Это получился увесистый том в 500 страниц, где только литература.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Бриллианты и булыжники» писателя второй волны эмиграции Бориса Ширяева. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк русской Италии Михаил Талалай.
Ширяев страстно любил русскую литературу и сам был писателем, литератором, прекрасно ее знал. Его такая траектория была у литературоведа очень интересная. Он преподавал в советской школе, преподавал русскую литературу советским школьникам в глухой провинции, где-то в Ставрополье. С приходом немцев он остался, как известно, в оккупации. И затем его послали преподавать русскую литературу казакам в казачьем стане на севере Италии. И он читал им курсы русской литературы, так сказать, продолжение. Но уже, конечно, с таким поворотом. Я думаю, что у него уже вызрело, конечно, благодаря его, так сказать, личной судьбе, такое определенное, я бы сказал, несколько политизированное отношение к русской литературе, которое окончательно созрело у него вот во время его публицистической уже и литературоведческой деятельности, уже будучи дипийцем. В чем она заключалась? «Бриллианты и булыжники». Где бриллианты, где булыжники? То есть поток русской литературы он разделил на бриллианты, которые для него Лесков, в первую очередь, его, так сказать, светоч и его любимый писатель, Алексей Константинович Толстой, естественно, Толстой, Достоевский, и затем этот поток он ведет даже в советскую эпоху, и, например, Шолохов, как ни странно, для него тоже это бриллиант. И он ссылается при этом на генерала Краснова, который, создавая эту казачью армию в составе вермахта, говорил: «Шолохов наш». Так что они как-то простили Шолохову поднятую целитую прочь. А что является булыжниками? Булыжниками — это, по мнению Ширяева, те камни, которые, значит, давали даже замечательные, великие русские литераторы, но которые как-то, по мнению Ширяева, не способствовали культурному росту, значит, здоровому духу России и как-то подготавливали некое вот такое падение. В частности, Серебряный век, согласно Ширяеву, это уже вот какая-то гнильца, это что-то, в общем, такой вот изъян, Блок, Цветаева, особенно ему не нравилась Парнасская школа парижская, там, значит, и которые, по его мнению, совсем уже отошли, оторвались вот от главного потока нужного для русского народа, потому что он, Ширяев, у него, собственно, и его политические воззрения, которые не сразу, он народный монархист. Тут для него народный народ и народный монарх. То есть вот такой своеобразный, у Солоневича все, так сказать, высказано.
Это немножко объясняет, почему книжка «Дипи в Италии» вышла в Аргентине, да?
Да, эти связи...
В стране были... Солоневича.
Да, эти связи были связаны вот с идеологией Ширяева, преклонением перед Николаем II. У него был, так сказать, собственно, культ, и он всячески искал тоже контакты с великими князьями в Европе, и, в общем, проводил вот эту народно-монархическую, это такая была особая. И таким образом книга, написанная вот таким очень ширяевским, таким богатым, ярким языком, но с особым подходом, бриллианты и булыжники. То есть Ширяев смотрит на русскую литературу очень своеобразно. Повторю, выделяет даже из советской литературы, скажем, Паустовский. Очень тепло пишет о Паустовске, который, по его мнению, ближе к бриллиантам, к тем булыжникам. Так что такая... И особенно, естественно, в этой книге он пестовал вторую волну, и поэтому мы опубликовали там многочисленные его рецензии, посвященные его собратьям из второй волны, где вот проскальзывает это вот недопонимание, вот это отторжение и какая-то несхожесть, быть может, в оценках, в том числе и культурных, с волной первой. Во время сбора вот этого материала нашлось огромное количество статей Ширяева на чисто исторические темы, которые мы сознательно отсеяли, готовя сборник, вышедший в этом году. Так что в этом году продолжение, скажем, такой пандан к литературе, это Борис Николаевич Ширяев об истории. Исключительная история, то есть уже отринув литературоведение и прочее. Ширяев, можно сказать, очень успешно, на мой взгляд, сочетает в себе и филолога, литератора, писателя и историка, потому что он учился на ИСТФАКе Московского университета, учился у Ключевского. Само имя, так сказать, это уже, да, то есть посыл такой, импульс. И он ссылается часто на Ключевского. А в гимназии его учителем истории был потом будущий советский академик Богоявленский. И он здесь в некоторых статьях он вспоминает уроки истории еще в гимназии. То есть такие вот светила обрамляли его детство и юность. В первую очередь, конечно, Ключевского, которого он явно в эмиграции перечитывал и пользовался. Опять-таки, сам Ширяев не думал делать сборник из своих исторических статей, и мы за название взяли название одного из его циклов «Люди земли русской». Здесь нам кажется вот его какая-то народность и его любовь к биографическому жанру одновременно, она в названии этого цикла удачным образом проявляется, и поэтому мы название цикла перенесли на название всей книги. И здесь... начинается отсчет еще со Средневековья. И, пожалуй, центральная статья, первой такой, скажем так, средневековой части, посвящена Сергию Радонежскому. Конечно, для Ширяева это важнейшая фигура. Не будем сейчас на ней останавливаться. Но он заново переосмысляет житие преподобного Сергия, и для него он важен, конечно, как собиратель земли русской, как человек земли русской и как государственник тоже. Эта статья, как ни удивительно, была переведена на итальянский еще при жизни Шаряева. Я случайно нашел в одном таком маргинальном католическом журнале статья «Чудо преподобного Сергия». И далее через Новгород, через Украину, опять-таки, есть ряд статей, посвященных проблематике Украины, времени соединения украинских земель с Московией и возможность перспективы, на которую, в общем, он достаточно трезво смотрел. И отдельная, по сути дела, глава, прекрасно написанная, посвящена Богдану Хмельницкому. И публикую эту главу, я послал ее своим коллегам, так как я не специалист по этой области, послал ее и своим киевским современным, моим коллегам, и одновременно московским. И, в общем-то, люди были очень, мои коллеги, очень приятно впечатлены высотой, художественной высотой и качественной исторической проработкой. По сути дела, это могла быть отдельная книжка о Богдане Хмельницком, но теперь она у нас состоит часть нашей толстенной книги. Это опять больше 500 страниц получилось. Затем цикл «Люди земли русской» — это отдельные биографические очерки, посвященные скромным русским людям, по мнению Ширяева, как тут забытым труженикам. Именно его интересовали в духе Лескова не какие-то вот героические революционные фигуры, а такие работники русской истории, работники русской культуры. В частности, там одна статья, одно эссе про городового, даже хранитель порядка, вот насколько была важна и близка к народу, скажем так, эта фигура, вычеркнутая и очерненная история. То есть Ширяев все-таки публицист и старался каким-то образом вытянуть забытые и оклеветанные, по его мнению, целой категории российской жизни.
Вы послали в подарок Никите Михалкову эту книжку? Ну, с этим очерком.
Вы советуете?
Ну, вы знаете, почему я так спрашиваю.
Да, да. Может быть, да, стоит, чтобы эта книга попала на стол. И затем следующий большой блок из этой книги – это исторического, надо сказать, направления рассказы, но связано уже, собственно, с жизнью Ширяева. То есть, в частности, пару соловецких эпизодов, которые не вошли в неугасимую лампаду, не знаю уж по каким причинам, сейчас не буду гадать. Но
часто бывало, что по причине объема. Там было ограничение. Самая большая книжка – 416 страниц, например. А если бывало больше, они делали двухтомник. А если на двухтомник не набиралось, тогда нужно было выкидывать что-то. Это часто очень прозаическая такая типографская проблема.
Ну вот, да, действительно, я об этом не подумал, но, может быть, действительно так и было. И разного рода следующие эссе, которые выходили в разное время, я разложил просто по полочкам. Вот как шла жизнь Ширяева, я так эти эссе, это не мемуары, это такие исторические очерки о тех уже дальних временах. В частности, очень яркие очерки он написал о Средней Азии, потому что после Соловков там была так называемая разгрузка, были переполнены, ему 10-летний его срок соловецкой каторги скостили и послали в Среднюю Азию, Ташкент и прочее. И там вот такие вот советские неожиданные эпизоды, когда белогвардеец, там, соловецкий каторжник, он вдруг становится корреспондентом ряда среднеазиатских газет. Ну, культурный человек, хорошо писал, и писал не только эти статьи, он откровенно пишет, он там писал даже заготовки для каких-то местных аппаратчиков, какие-то выступления, очень был даже таким вот литературным негром для среднеазиатского аппарата. Но заметки очень интересные, в частности, он пишет, повторю, это не автобиографические статьи, а именно обзоры, то, что происходило в тот момент с некоторыми такими флешбэками и в эпоху гражданской войны. В частности, он вспоминает, как его приговорили к расстрелу, когда выкупили или просто купили у иранских пограничников, но его спас Фрунзе. И неожиданно, но даже с некоторой такой теплотой пишет о Фрунзе, потому что, по его мнению, Фрунзе, возможно, несколько, конечно, перегибает, что он был, ну, не совсем красный, что вот он родил за Россию, что для него все-таки Россия это была больше, чем мировая пролетарская революция. И Фрунзе, по сути дела, спас тогда Ширяева. Он пригласил его на собеседование, узнал, что Ширяев хорошо разбирается в коневодстве, и сказал ему: вы хорошо, не будете, значит, расстреляны, а мы вам даем поручение быть коневодом. И послали его какой-то табун, значит. Такой вот неожиданный поворот. И здесь Ширяев проводит такую несколько, может быть, странную мысль о том, что Фрунзе, так как он был вот не совсем красным, не совсем советским, за это и поплатился потом вот смертью вроде бы на врачебном столе.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Бриллианты и булыжники» писателя второй волны эмиграции Бориса Ширяева. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк русской Италии Михаил Талалай.
Отдельный блок, который тоже мог бы быть отдельной книжкой. Я одно время даже пытался издать ее. Это «Прогулки по Москве». Уже в Италии Ширяев вспоминает московскую жизнь, и в таком ироническом ключе, там что-то есть похоже, какие-то булгаковские, что-то есть от Ильфа и Петрова, с которым Ширяев успел познакомиться. Для меня это был культурный шок, да. Ширяев знакомый Ильфа и Петрова. Но он между ссылками и каторгами, он периодически появлялся в Москве, где его снова задержали после очередной встречи с Ильфом или Петровым. И это иронический очерк советской Москвы. Конечно, для Ширяева он перекличку дает с Москвой дореволюционной, и понятно, на какой стороне у него симпатии. Затем часть его рассказов, ну, повторю, что это не художественные, уже оккупационного периода, оккупацию, которую он видел и пережил, и затем уже письма нового эмигранта и его такого историко-политические очерки, преимущественно об отношении западной демократии к русскому, ну, скажем, антисоветскому движению. Оно имело разные названия, там, русско-освободительное движение, прочие разные комитеты. И, в общем, конечно, он, надо сказать, критически относится к западному либерализму, который, по его мнению, ну, в общем, не вполне в курсе того, что именно происходит в советской России. И затем в этой же книге мы подключили большой блок о русской интеллигенции. Это и статьи самого Ширяева, и статьи его оппонентов, или статьи, значит, людей с ним согласных. Оказывается, в 50-е годы вот в западной прессе эмигрантской развернулась достаточно бурная полемика о том, кто такой русский интеллигент, и виноват ли он, что произошла русская революция, или, напротив, это произошло наперекор ему. Ширяев защищал интеллигенцию как таковую. То есть он интеллигенцию считал как лучшую часть русской нации и возводил даже Сергия Радонежского, чтобы как бы, что это один из первых русских интеллигентов. Защищал он отдельную статью под советской интеллигенцией, то есть а не советская, которая под находилась, под советской интеллигенцией. Ну, ему также очень энергично и увлеченно возражали и обвиняли ту же самую интеллигенцию во всех грехах и гибели России. Сейчас перечитывая, конечно, там есть очень многие интересные сентенции, разные положения. Мне кажется, что они просто изначально не договорились о понятии, что такое интеллигенция. Надо было сначала определить, о чем они спорят. А потом, так сказать, уже, потому что все люди были, в общем-то, из одной ладьи, скажем так. Это все были выброшены или бежавшие из Советской России, и родили они, в общем-то, об одном и том же. Так что вот эта книга большая «Люди земли русской», которая перекликается с большим томом уже художественной литературы, чисто художественной. Надо сказать, что я первоначально несколько настороженно отнесся вот к предложению издательства «Росток» подготовить том художественной литературы, потому что все, что я раньше делал Ширяев, это была публицистика, эссеистика и какие-то мемуары, воспоминания. Ну, даже «Неугасимый лампаз», да, такое пограничное произведение, конечно, это высокохудожественный текст, но, тем не менее, это, в общем-то, исторический очерк. А здесь речь идет о том, чтобы издать чисто художественные тексты Ширяева, который себя обрел вот голос как писателя в 50-е годы. Хотя, надо сказать, это вот еще недавно открытый мною сюжет, чистую такой вымысел, такую нарацию Ширяев предпринял еще на Соловках. На Соловках существовал орган печатный, куда писали зэки. Его первый вот такие вот чисто вымышленные какие-то сюжеты, события, они появились там. И этот пласт его первоначальной жизни еще ждет своей публикации. Так что такая вот ниточка протягивается к 20-м годам.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Бриллианты и булыжники» Бориса Ширяева. У микрофона Иван Толстой. Я хочу познакомить наших слушателей с несколькими фрагментами из ширяевских книг, подготовленных стараниями моего собеседника, историка Михаила Талалая. Из книги Бориса Ширяева «Люди земли русской. Статьи о русской истории. Санкт-Петербург. Алетея. 2017». Ширяев – студент истфака Московского университета, слушатель Ключевского. Главка «Достижения октября». Американец Дэн Гриффитс, говорят, приводит в своей книге 261 определение социализма. «Я этой книги, — пишет Ширяев, — к сожалению, не читал, но глубоко уверен, что 262-го, самого полного при своей краткости, в его книге нет». Слышали его немногие, и дано оно профессором Василием Ключевским в коридоре Московского императорского университета при следующих обстоятельствах. После одной из его лекций студенты, увидав, что любимый профессор в ударе, окружили его при выходе из аудитории и стали засыпать вопросами. Попросили также сформулировать понятие «социализм». «Социализм – это такой государственный порядок», – отчеканил уже слегка дребезжащим голосом Василий Осипович, «при котором всем, без различий пола, возраста, национальности, религии, рода занятий и культурного уровня, жить будет в равной мере». Тут он сделал короткую паузу. «Невыносимо». Тогда никто из нас, студентов, этой формулы не понял и не оценил. Гнет кровавого царизма отнимал у нас подтверждающие ее аргументы, экспортируя их носителей то в Шушенское, то в Женеву. Потом царизм пал. Февраль импортировал главных носителей идеи социализма при любезной помощи германского генштаба. Они блестяще аргументировали Василия Осиповича Ключевского. Русский мужик понял аргумент сплошной коллективизации. Рабочий воспринял аргумент стахановщины и к нему прилежащие. Интеллигенция не поняла, за немногими исключениями, несмотря на блестящую аргументацию Ежова и Жданова. Предвоенный Ширяев. Лицо под маской. Совместная со студентами вузов и техникумов, в которых я преподавал, работа в музее, да и сам провинциальный уклад жизни в Ставрополе и Черкесске, бывшей станице Ваталпашинской, сблизила меня с ними. На лекциях и я, и они, мы были принуждены носить маски. Этого требовала неизбежная в подсоветской жизни самозащита. Но, переключаясь в сферу совместной деловой работы, мы неизбежно становились более людьми, более самими собой, чем это было возможно в обстановке учебного заведения. Мы продолжали остерегаться друг друга, но искренние ноты прорывались в наших словах все чаще и чаще. Нередко студенты задавали мне вопросы о жизни в дореволюционной России, часто прибегали к помощи моей тогда еще очень крепкой памяти, спрашивая по большей части дополнений к творчеству глубоко интересовавших их запрещенных или просто изъятых из советских библиотек поэтов, от Гумилева до Хомякова и даже Надсона, которым очень интересовались девушки. Из таких заданных вскользь вопросов я узнал о существовании у многих студентов таинственных тетрадок с запрещенными стихами и афоризмами изъятых авторов, например, цитат из «Бесов» Достоевского. Порою они читали мне свои стихи, в которых звучали живые искренние ноты. Особенно ярок в моей памяти один юный студент-комсомолец, донимавший меня требованиями оценки его интимного творчества. Стихи его были поэтически грамотными перепевами лермонтовских настроений. У этого юноши были большие и чистые голубые глаза, которым он, казалось, хотел заглянуть ко мне в душу, и мне бывало очень тяжело отвечать на его вопросы с сухими трафаретными фразами. Однажды, улучив минуту, когда никого около нас не было, он страстно зашептал мне: «Поймите, поймите, Борис Николаевич, что не советский я человек, совсем не советский». «Никому никогда не говорите этого», — ответил я ему. «Да ведь я только вам, даже и мне, ни к чему хорошему это не приведет, ни вас, ни меня», — ответил я, но не удержался и добавил: «Пока». «Пока?» — переспросил он со страстной надеждой. «Пока что?» «Пока не придет время», — неопределенно ответил я. В первые дни войны этот студент пришел ко мне на квартиру. Его не призывали, но он хотел идти добровольцем и решил спросить совета у меня. Он снова повторял мне, что он не советский и стремится в бой не за советский строй, а за... за что, он сам сказать не умел. На войну он все же пошел и, как я узнал потом, был убит в первых же боях. Вот Ширяев, журналист на оккупированной территории, свидетель войны. Колхозный эксперимент Розенберга. Вторгнувшись в восточное пространство, социалисты от Гитлера увидели там неожиданно для себя не хаос на полях и в хлебных амбарах, что главное, но стройную четкую систему полного закабаления крестьянина при столь же полном лишении его плодов своего труда, систему, организованную социалистами от Маркса. Родственные сердца возрадовались. Что может быть лучше? Рационально во всех отношениях. Остается лишь насаждать своих фюреров и лайтеров на места бежавших предколхозов, и все в порядке. Для русского крестьянина это было тоже полной неожиданностью. Ждали всего, даже возвращения помещиков, и не очень-то этого боялись. Договоримся, мол, но только не колхозов. Это убеждение было создано самими большевиками, неустанно кричавшими, что фашизм и нацизм – слуги капитализма. «Слуги капитализма, следовательно, слуги частной собственности», — логично решил крестьянин, которому было вбито в голову, что фашисты и нацисты не социалисты. Фронт стремительно прокатывался через совхозы и колхозы, не давая им ни распоряжений, ни органов местной власти. В городах тотчас же начали действовать комендатуры, но деревня оставалась беспризорной. В колхозах лишь эпизодически появлялись полковые фуражиры, реквизируя тёлку или пяток овец. В большинстве случаев обе стороны проявляли полную корректность. Собственных свиней и кур немцы не брали. Крестьяне же сами указывали наиболее жирных тёлок общественного стада и добавляли от себя овощей, фруктов, мёду, если такое находилось. Фуражиров поили водкой и кормили яичницей. Через 1-2 месяца начинало постепенно подтягиваться гражданское управление, коричневые гольдфазаны Розенберга в лице множества отделов и управлений – полеводческих, лесных, животноводческих, заготовительных и прочего. В колхозах и совхозах появлялись лайтеры и фюреры, но их явно не хватало даже для рационального с точки зрения немцев выкачивания продуктов, не говоря уже о каком-либо организованном руководстве. В помощь им назначался уездный районный начальник. Он формировал земельное управление, обычно копируя колхозников. Утрата уверенности населения СССР в ликвидации колхозов немцами сыграла колоссальную роль в ходе войны. 4 миллиона пленных в 1941 году превратились в такое же количество антинемецких, порой одновременно и антисоветских партизан в 1943. Думается, что под Сталинградом колхозный фактор сыграл не меньшую, а большую роль, чем огонь «Катюши» и измена итальянцев. Опыт сохранения колхозов при смене правительства дал совершенно ясную формулу вывода. Новое русское правительство, сохранив колхозы, даже временно станет самым кратковременным. А вот послевоенный Ширяев-аналитик. Путь ложных солнц. Мы живем в таком политическом климате, в каком слова утрачивают свою ценность и свой смысл. Мы живем в условиях словесной инфляции, которая создала черную биржу слов – сказал на Берлинском конгрессе борьбы за свободу культуры один из самых смелых, самых честных и самых свободных внутренне людей современности – Артур Кёслер. Но Кёслер все же не совсем прав. Подобные слова, принявшие в себя множество порой противоречивых значений, теряют каждое из них в отдельности и все вместе, но взамен их приобретают одно новое. Это новое их значение бессмыслица. Начнем с политической семантики «право» и «лево». Кёслер называет эти термины вредным анахронизмом, порожденным парламентами XIX века. Неоспоримо, что коммунисты занимали и занимают в представительных органах мира крайний левый фланг. Неоспоримо и то, что действуя беспрерывно в левом направлении, те же левейшие среди левых марксисты построили в Европе и Азии беспримерную по целостности и стройности систему реакционного полицейского государства, об осуществлении каковой не смели и мечтать правейшие из правых идеологи XIX века типа Аракчеева и Меттерниха. Артур Кёслер считает весь левый лагерь ничем иным, как эмоциональной ловушкой, лишающей силы сопротивления реакции всех вступивших в него, демобилизующей их в борьбе против реакции слева в силу общей левизны. Не об этой ли реакции слева пророчески говорил уже много лет назад сам побывавший в левом лагере и ушедший из него Петр Бернгардович Струве? Но ведь левизна была синонимом прогресса на протяжении всего XIX века. Она сохраняет это родство с ним и в наши дни. Именно в этом ее обаяние, сила ее гипноза. Следовательно, все представление о политическом прогрессе, господствовавшее в минувшем веке, было ошибочным, ибо привело к злейшей невиданной реакции. В этой ошибочности его и скрыта причина переживаемого миром кризиса. Это были цитаты из книг Бориса Ширяева разных лет. Продолжаем программу «Булыжники и бриллианты» писателя второй волны эмиграции Бориса Ширяева. Мой собеседник в студии – историк Михаил Талалай, публикатор нескольких ширяевских книг.
В 50-е годы он решил свой жизненный опыт выразить некую такую эпопею. Замысел был очень такой большой, и, надеюсь, наша публикация этот замысел явит читателю. У него возникла мысль написать эпопею с названием «Птань». Птань – это река в Средней России, вокруг которой и происходят разного рода события русской истории первой половины XX века. То есть это и дореволюционный быт, помещичий быт, который он дворянский, крестьянский быт, который Ширяев еще помнит, потому что он из тех краев, из тех мест, очевидцев, в котором он был. Это, конечно, гражданская война, где он уже не очевидец, а участник. Но все происходит вот на тех берегах этой реки, малоизвестной. Мне пришлось даже очень смотреть с помощью современных методов, где такая Птань находится. Но существует.
Есть. Немножко напоминает идеи Бориса Пастернака, его ранние названия «Доктора Живаго», там «Рыньва» назвать книгу.
Вот, спасибо за замечание, потому что в итоге я нарушил волю писателя и не стал давать нашей книге название «Птань». Ну, и издатели со мной тоже согласились, ну, по разным причинам. Но замысел был, и об этом я пишу в предисловии, сделать такую вот эпопею. Вдоль берегов Птани проходит крушение старой России, сюда же приходят немцы, здесь же оккупация, отсюда бегут люди, которые каким-то образом были замешаны, связаны с оккупационным режимом. И таким образом это была целая такая вот трилогия поначалу вышла, опубликована. Это «Последний барин», «Ванька вьюга», «Овечья лужа». Это первая трилогия, первая часть. И затем к ней Ширяев добавил повесть, которая стала наиболее известной. Это «Кудеяров дуб». И вот по этой повести «Кудеяров дуб» мы решили назвать весь этот сборник. Так что он называется «Кудеяров дуб». «Кудеяров дуб» — это одна из таких очень, ну, скажем, противоречивых книг на, скажем так, скользкую тему. Я тут недавно просматриваю интернет, публикация совсем недавно. Какой-то писатель, читатель пишет, что Кудеяров книг, эта книга будет не скоро опубликована в России. И, слава богу, через полгода после той интернетовской заметки она вышла. Вышла, повторю, в издательстве «Росток». И это тема, которая в последние годы прозвучала еще с большим каким-то надрывом и с большей полемикой. Это тема коллаборации, тема русских людей, патриотов, как Ширяев, несомненных патриотов, которые посчитали возможным каким-то образом использовать немецкое оружие, немецкий штык против Сталина, против тоталитаризма и прочее, прочее. Естественно, я сейчас не собираюсь давать никаких оценок, ни обсуждений, но Ширяев попробовал дать вот художественное описание совершенно неожиданных, неописанных раньше в нашей русской прозе и разных событий, и персонажей, и про, и контра. Поэтому «Кудеяров дуб» называется. Не буду пересказывать сюжет этой книги.
Хорошо, только ответьте на один вопрос. Сам Ширяев винтовку в руках держал? Шмайсер?
Нет, Ширяев же, из моего рассказа, вы уже почувствовали, что филолог, литературовед и прочее. Поэтому он работал всегда своим пером. И поэтому при оккупационном режиме, этот факт известный, он был издателем нескольких газет, и одним из первых, кстати, разоблачил ГУЛАГ в этих газетах, документательное свидетельство, но и при этом, естественно, это коллаборация, это сотрудничество. И поэтому этот сюжет, в общем-то, вспоминается при обсуждении сложной биографии Ширяева. В частности, когда он бежал уже при наступлении Красной Армии, уже бежал в Германию, оттуда в Италию, к Краснову и к казакам, у него был короткий момент, когда он попал в пропагандистскую школу на территории Германии, в Ласовскую уже школу.
Туда Бендорфе?
Да. Да, именно в эту школу он попал. И там он сфотографировался в порочащем снимке, который затем, в общем-то, стал известен. Его там приняли, как говорят церковные люди, в сущем сане. То есть он был штабс-капитаном в царской армии, и там на него надели, я плохо разбираюсь, в общем, что-то такое, тоже какую-то офицерскую форму в Ласовской армии. Поэтому есть фотография Ширяева в форме РОА, русской освободительной армии. В Ласове он, по-моему, относился к нему несколько отстраненно. Казаки, это его очень, так сказать, тронуло, тем более, что он провел там несколько месяцев среди казаков и собирался написать еще одну часть к своим ДП в Италии. Это «Казачий стан». Но мне очень жалко, потому что я много занимаюсь историей казачьего стана, нашел итальянские документы, естественно, очень много и на русском языке. И свидетельство Ширяева, конечно, бы очень пригодилось. Но, к сожалению, он не довел до конца свой замысел и о казачьем стане не написал такого ничего художественного. Хотя в некоторых его эссе какие-то отрывки, встречи с Красновым, в частности, и с некоторыми другими яркими фигурами казаков, там и сям встречаются. Таким образом, здесь, в этой книге, мы опубликовали вот эту эпопею, дав ей название «Кудеяров дуб». Получили, кстати, разрешение от издательства «Посев», потому что «Кудеяров дуб» и еще несколько важных текстов издавались в издательстве «Посев», ныне существующем. Сначала пытался у них, мне казалось, это очень уместным, что вот «Посев» издал в 50-е годы «Кудеяров дуб», а сейчас вот спустя полвека они... Ну, как я понимаю, больше так, по каким-то, наверное, финансово-экономическим причинам, очень, очень любезные у меня сложились хорошие отношения, но, тем не менее, в «Посеве» не получилось, и некоторое время я думал, что вообще не получится с учетом полемики, которая сейчас возникла вокруг коллаборационизма. Но, тем не менее, это состоялось. И Ширяев, мне кажется, что вот один из редчайших примеров современной России, который, несмотря вот на то, что он сфотографировался в форме власовца, тем не менее, благодаря его ярким текстам, благодаря его художественному таланту, ну и, конечно, благодаря книге «Неугасимая лампада», которая стала уже таким, в общем, краеугольным камнем, обличением той эпохи, его возвращение в современную русскую культуру все-таки состоялось благодаря вот этим достаточно многочисленным, надо сказать, публикациям. В этом году мы провели впервые панихиду на могиле Ширяева. Я обнаружил место, где он похоронен, в Сан-Ремо, благодаря вот гонорарам, которые он получил небольшим, но сейчас это звучит, конечно, очень гламурно, так купить Сан-Ремо. Но это на задворках, на окраинах, 50-е годы, Сан-Ремо еще не раскрученный тогда вполне курорт. И поэтому не рядом с морем он купил небольшой участок земли, и самостоятельно вместе со своей женой и своим сыном они там построили, в общем, да, очень скромное жилище, где писатель провел свои последние годы, откуда писал еще кое-какие корреспонденции. Я нашел это место, сейчас там все уже перестроено, там уже современные виллы, дачи появились. И похоронен был Ширяев, могила сохранилась на городском кладбище Армея. Но так как его вдова и его сын эмигрировали из Италии, уехали после кончины Бориса Николаевича, то, насколько мне известно, никогда на его могилу не приходил священник, никогда не было панихиды. И в этом году весной, когда я был с одной лекцией в Сан-Ремо, я попросил местного батюшку, русского православного священника в Сан-Ремо, приехать со мной на кладбище, и мы вместе пропели вечную память рабу Божию Борису. При этом я батюшку предупредил и еще об одном интересном моменте биографии Ширяева, о том, что он к концу жизни стал католиком. Об этом тоже очень много обсуждалось с русскими мигрантами, что как-то вот нехорошо. Народный монархист, там, узник Соловков, автор эссе Сергея Радонежского, и вдруг католик. Это вызвало, в общем, такое замешательство у многих эмигрантов. Ширяев никогда не дал никаких объяснений. Просто вот стал русским католиком и стал участвовать в съездах русских католиков и прочее, прочее. Мне лично кажется, что здесь сыграла основную роль его любовь к Италии и его какое-то вот желание полностью погрузиться в итальянскую жизнь. И некая такая даже благодарность, уже конкретно благодарность католикам, которые спасли его от СМЕРШа и от насильственной репатриации. В основном в 40-е годы он об этом откровенно пишет в ТП, что его в Руссикуме, в гнезде католиков, в Риме, именно там ему дали все необходимые и средства, и адреса. И в итоге несколько лет он жил при одном католическом храме в Риме, где просто в подвале какой-то церкви, там какую-то хибару ему потом построили. Поэтому он любил католиков, дружил с ними, и под конец жизни решил даже определиться вот со своей конфессией. Поэтому я православного священника об этом обстоятельстве предупредил, но это не стало никаким, так сказать, препятствием для совершения молебна на могиле Бориса Николаевича Ширяева. Надо сказать, что, несмотря на мои вот обильные публикации Ширяева, существует еще главный изъян во всей этой моей деятельности. Основное мое направление в Италии и, в общем-то, то, что очень способствует моим работам, поискам, это сотрудничество или какое-то общение с родственниками, с потомками. То есть в первую очередь я ищу родных и потомков. И это очень способствует всем моим находкам, публикациям и прочим. В случае с Ширяевым вот это главная для меня проблема, что до сих пор мне не удалось установить контакта с его внуком, который живет. Который жив, я его нашел через интернет, знаю, как его зовут, даже лицо его знаю. Виктор Лолевич Ширяев зовут внука писателя. Лоли Ширяев уехал в Америку, сын уже покойный. Виктор Лолевич молодой человек, ему меньше 30 лет, где-то он живет на западе Америки. Я через адресные книги выяснил все адреса возможные, и его лично, и писал из Италии. Мои американские друзья писали ему из Америки. Я нашел даже его страничку в Фейсбуке, где есть фотография Виктор Ширяев, и есть его друзья, и через Фейсбук его бомбардирую. Но вот пока для меня непонятно, но пока, хотя дедушка вот в России... Столько книг вообще издано, никакого интереса, хотя, может быть, экономически. Пусть он хотя бы гонораром попросил поделиться, которого нет, кстати, все эти издания, они уже так для культуры.
Может быть, боится той злополучной фотографии?
Ну, здесь мы можем гадать. Мне лично кажется, что да, решено отрезать всю Россию, всю эту сложную русскую историю, все эти гулаги, Власова, Краснова, все это, так сказать, куда-то дальний угол, подальше от Калифорнии и прочих красивых мест.
И на этом мы заканчиваем программу «Бриллианты и булыжники» Бориса Ширяева. Моим собеседником был историк и публикатор «Ширяевского наследия» Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.